Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталя Сиротка. Сьогодні мой гость – чоловік, який сумішає дві іпостасі – науковець і поет. Анатоль Кулак – кандидат біологічних наук, доцент, ведучий науковий супрацовник лабораторії наземних безпозвоночних живіл, науково-практичного центру Національної академії наук Білорусі по біоресурсах. Йон пише не тільки вірші, але й казки для дітей, так само робить фотоздимки. Ну і літом ми вже знайомилися з ним, як він колекціонує, можна сказати, вивчає мотильків і інших насекомих. Здравствуйте, Анатолій. Сьогодні ми з вами поговоримо про вашу творчу часть личності.
Добрий день, давайте.
Да. Вот, кстати, що ви фотографуєте? Бабочек тех же, макросъемка.
Ну, в природе много всего красивого или выразительного, или наоборот, порой вопиющего. Все, что к чему душа неравнодушна, то может лечь в экспозицию кадра. В том числе и бабочки.
А все-таки больше это природа или люди?
Больше природа. Конечно, основное время, где я провожу с фотоаппаратом, это, конечно, командировки, ну и там природа. Но последние годы, допустим, я много езжу на юго-восток Беларуси, это, ну, условно говоря, Чернобыльская зона, и там, конечно, природа сочетается своеобразным образом с запустелыми деревнями, разрушенными домами, то там вписывается и природа, и немножко бывшая человеческая деятельность.
Ну, как я знаю, у вас даже выставки были фотографий. Что вы чувствуете, когда вот есть вы, когда открывается эта выставка? Боитесь ли вы за свои фотографии? Следите ли за тем, что оставляют посетители в книге отзывов? Как-то вас это задевает или это уже все? Вот, в общем-то, как раз завершение и лучше...
Нет, это очень волнительный процесс, как раз-таки выставка. Ну и не только подготовка, отпечатка фотографий, чтобы они соответствовали там, ну, скажем, цветокоррекция соответствовала действительности, задумке, это одно. А отношение людей ко всему этому, это главное. Часть снимков, допустим, ну, условно говоря, комиссия или кто даже... Ну, они не пропускали такие снимки на всеобщее обозрение. Но это были там, скажем, вопиющие, кричащие какие-то аномалии нашей действительности. Ну, в основном природа, пейзажи, порой там капля смолы, она тоже под там в стократном увеличении выглядит очень даже привлекательно. И да, конечно, вот отзывы, ну, они, как правило, положительные или только положительные, они, ну, подстегивают на дальнейшее творчество.
А вот когда вы выбирали будущую профессию, между чем и чем выбирали, был ли какой-то вариант, кроме биологии?
Знаете, не видел ничего перед собой другого, только биология. Потому что мне нравилось все в природе. А, варианты были два. Кем стать? Или зоологом, или ботаником. Потому что я любил и животных, и растения.
И сейчас вы все-таки зоолог?
Ну да, зоолог. Зоолог, насекомые, в первую очередь, бабочки.
Хотя максимально, наверное, близко к ботанике. Приходится, кстати, для
Конечно,
того, чтобы разбираться в бабочках, приходится быть немножко ботаником.
Абсолютно, потому что почти все бабочки на стадии гусеницы питаются растениями, и поэтому надо знать хорошо растения, чтобы порой найти редкий вид какого-то насекомого, ну и той же бабочки. Ты там ведёшь какие-то переговоры, даже порой с ботаниками. А где вот это редкое растение, какой-нибудь ломонос прямостоящий, краснокнижник в Гомельской области произрастает? Ага, а вот на нём такие-то там два вида бабочек. Едешь и, ну,
а что, бабочки ловишь. Питаются, бабочки очень, ну, или гусеницы бабочек очень разборчивые, бывает, что питаются только каким-то...
Конечно, большое количество видов, они монофаги, то есть едят только один вид растения какого-то. Более того, они могут специализироваться на этом растении, но питаться могут только молодыми листиками, допустим, ракитниковая желтушка, или же питаться только цветами, то есть период, когда встретишь гусениц этого вида, строго приурочен к короткому периоду цветения этого растения. Значит, и бабочка будет летать тоже в определенное время года, ну и недолго.
Что-то мы немножко отклонились от темы поэзии. Вот, хорошо, а когда вы начали писать стихи? В подростковом возрасте, как все, в общем-то?
Ну, наверное, в старших классах. Ну, не наверное точно, но, может быть, с 8-9 класса. И на самом деле, сперва это была уловка. Дело в том, что вот я родился там на краю цивилизации, можно сказать, не просто цивилизации, даже на краю колхозной цивилизации. Это хутор, 5 километров от школы, сугробы, снега, ребенок из-за этого...
А где вы родились-то? Откуда
это
вы?
Просто на границе Столбцовского, Воложинского и Дзержинского районов. Местность очень красивая, на то время она была там, ну, абсолютно дикая, ни полей нету, ни дорог нету.
То есть еще хутор был, когда вы родились?
Да, хутор. Ну вот, и поэтому зимой часто болел, мои сверстники уже брали в библиотеке книги, их читали, ну, а я был лишен часто такой возможности. Чтобы как-то выкрутиться, ну, например, там, они прочитали, как закалялась сталь, а я могу воспользоваться только учебником, и поэтому приходилось, ну, вот, решил и попробовал, и получилось. Писать стихами, там, не обязательно знать до подробностей сюжет, в стихах все это обтекаемо порою. Ну, а учителям что русского, что белорусского языка и литературы, это понравилось. Ну, и они мне ставили хорошие оценки.
То есть вы писали сочинения в стихах?
Да, сочинения в стихах. Это у меня было обычное дело.
Угу. Ну, учитывая, что вы говорите, что книг у вас было немного... Были ли какие-то поэты, которые на вас повлияли, с которых вы учились? Или уже влияние поэтов началось позже, когда, может, в Минск переехали?
А знаете, наверное, все-таки вкус этот, ну, к рифмованному слову, он появился именно в школе. Я помню, как мне нравилось читать рифмованные строки. То есть поэты, русские поэты Золотого века, там Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, ну, наверняка они на меня произвели там серьезное такое впечатление. Ну, и я думаю, что что-то положительное в меня их произведения вложили. Но затем были более поздние поэты. У нас были внеклассное чтение и по русской литературе, и по белорусской литературе. Мы читали, ну, я уже даже и не помню кого. Ну, вот Марины Цветаевой мне нравились стихи. А потом на долгое-надолгое время все это забылось. Учеба в университете, работа, семья молодая. И только, наверное, лет с 35-6, с 37, вот мне захотелось снова писать стихи. Я написал одно, второе, они там полились, там, можно сказать, рекой. В это время проходил конкурс имени Константина Симонова, литературный у нас в Белоруссии. Ну, я взял да подал одно из своих первых стихотворений. Ну, особо ни на что, естественно, не надеюсь. И тут, опаньки, я занял второе место. Но для меня это было сюрпризом.
Кстати, Константина Симонова как поэта любите? Или вы его не знаете?
Нет, ну, я знаю, что это и поэт, и писатель, и много чего другого. Ну, так сказать, вам сейчас не могу. Это все надо было бы возобновить в памяти. Все было давно.
Ну вот Марину Цветаеву вспомнили как поэта 20 века, а второй половины 20 века и уже практически четверть 21 века какие-то современные, более близкие к нам времени поэты вас когда-то заинтересовали?
Ну вот когда я начал писать стихи, то мне пришлось, ну, не пришлось, так получилось, что я зарегистрировался на сайтах, где, скажем, оттачивается слово, там русскоязычных, допустим, что хочет автор, там еще там какие-то. Потому что в Беларуси, ну, не нашел такого, чтобы было с кем общаться. На тех же самых русскоязычных площадках можно было встретить и белорусов, которые сейчас пишут и прозу, и поэзию. Ну, так оказалось, на самом-то деле, очень много людей достойных, талантливых, и сейчас существует. И я просто упивался их талантом, но, скорее всего, эти люди неизвестны широкой публике. Однако, они очень талантливы.
Известных поэтов не читали?
Ну, те, которые публикуются, в общем-то, или не читал, или мало читал. Потому что все свободное от работы время посвящал прочтению свежих произведений на сайтах.
Это влияет, как вы считаете, если много читать определенного поэта, это влияет на ваш поэтический слог, на ваш стиль?
Влияет. Порою чем-то очень сильно впечатлишься, и возьмешь оттуда несколько строчек этой темы и разработаешь, скажем, сам. Возьмешь эпиграфом строчки какого-то поэта и напишешь стихотворение самостоятельное.
А какие темы для вас в этом смысле особенно важны?
Поскольку я биолог, то, конечно, описать природу в стихах, это мое призвание. И очень, конечно, неравнодушен, как любой, наверное, другой человек, к проблемам общества, точнее, к проблемам судьбы человека. Это вопросы жизни, смерти, смысла жизни, жизнь после смерти, совесть, такие проблемы, конечно, волнуют. Небольшое количество произведений было посвящено, адресовано детям. Там вообще что-нибудь веселенькое, в том числе о природе. Можно что-нибудь зачитать.
Давайте зачитать. Угу. Детские стихи есть? Сейчас.
А детские? Да. В принципе, да, я распечатал немножко. Что касается детского стихотворения, отрывочек. Мальчик поехал в деревню. Сюжет таков. К дедушке и бабушке на каникулы. И он вышел на улицу. Потом я это, объясняю, потому что это отрывочек. Колокольчик голубой, солнышко ромашка, лен кукушкин с бахромой, розовая кашка. Вдруг увидел муравья. Хлебушка не съест ли? Призадумался тут я. С кем дружить из местных? Все жужжит, сверчит, поет, крыльев вереница. Кабы знать да наперед, кто в друзья годится. Будто сказочный салют, желто-красный, синий, стайки бабочек снуют. Вперемешку с ними звонкий рой цветочных мух и шмелей семейка. А над ними во весь дух догони, сумейка, расписная стрекоза, брюшко коромыслом. Ой, на руку заползла в платьице пятнистом та коровка, что добрее всех жуков на свете. Ты на небушко скорей, улетай, где дети. Вдруг она шепнула мне: дружба всем приятна. На моей рябой спине даже дружат пятна. Да, ответ не в бровь, а в глаз. Я дружу со всеми. Эй, кто прячется от нас в том душистом сене? Раз, два, три, четыре, пять, с божьей-то коровкой я смогу от вас отыскать весело и ловко.
Все равно у вас главные персонажи – это насекомые. Да. Их много.
Да.
Вы говорили же описать природу. Можно, пытаетесь ли вы, как Тит Лукреций Кар, написать поэму о природе вещей? То есть как-то систематически изложить, например, рассказать об основных видах насекомых? Хотя
их, но там... нет, их у нас тысячи.
Легче да. было бы, если бы были орнитологи.
Да, гораздо проще там, знаете, описать поры года, лето, осень, зиму, весну. Ну вот этим порам года у меня там по несколько стихотворений посвящено, допустим.
Именно образовательного плана, а не просто...
Нет, это пейзажная лирика. Как, ну, часто так, это пейзажная лирика для того, что увидишь что-то необычное, что-то просто... здоровская, а это может быть, ну, идешь там, рядом капелька капнула с сосульки, все, вдохновение пришло.
А вот вы видите, капелька капнула с сосульки, и это будет стихотворение о капельке с сосульки или о чем?
Я не знаю. Оно появляется очень спонтанно. Допустим, даже какие-то плохие эмоции, депрессия, они тоже могут вдохновлять. Я бы хотел вам прочитать одно из своих стихотворений, довольно необычных. Это конкурсное стихотворение, ну, если можно.
Да, пожалуйста.
Сначала такая предыстория. Был я слишком-слишком загружен работой. В принципе, успехи в науке хорошие, там, забота о коллективе. И вся эта суета так просто засосала меня, что вот иду я по Зелёный луг, район Зелёного луга, Свято-Воскресенский храм, иду мимо, и вдруг, как лампочка включается, я вижу, птички-то поют, цветы распустились, там сады вот-вот раскроют эти розовые лепестки, а я все это, почти все это пропустил. Потому что вот эта житейская суета. И тогда я написал такое стихотворение. «Я устал от всего на свете, даже в небо нет сил вглядеться. Унеси меня, слышишь, ветер, в эту древнюю синь, чтоб сердце не тревожили скорби, козни, в них отдушину не прорубишь. Унеси ночью темной, поздней, чтобы все в тишине, прошу лишь, не мани предрассветной зорькой, фимиам и трав, но вдыхать я не желаю, и трелью звонкой не прельщай. Здесь давно нет счастья. Внешний лоск, мишура, и что же? Грех сковал этот мир, стал пищей. Отпусти меня, слышишь, Боже, может, адов эфир почище». Ну, бывает и такое.
Кстати, вот я уже... Второе стихотворение вы читаете, во втором стихотворении я отмечаю, что у вас тут есть «Анжамбеман». Я напугала вас этим словом, или вы знаете, что это такое?
Нет, вот я этого слова не знаю.
Ага, вот, поэтому я как раз хотела спросить... как-то учили вы теорию стихосложения, где-то вообще пытаетесь понять, как правильно рифмовать, как правильно выстраивать тот же ритм стиха, стопы, ну, какую-то
Теорию стиха, но, к сожалению, не было времени у меня учить. Тут многое на слух. И, конечно же, немалую роль играет здоровая критика, коллег с теми, с кем общаешься на этой стезе. Участвуя в конкурсах, пишут люди рецензии, комментарии, взаимные рецензии. И да, только так, как писали, допустим... Ну, то есть приходит очень серьезный опыт. Это просто горнило на самом деле, когда тебе приходит отзыв, мол, банальный сюжет, поначалу, или же там тривиальные рифмы, или, например, какие-то нечеткие, это задевает, и ты начинаешь смотреть, как у других, как у кого. Ну, и может, вам покажется странным это. Сейчас я понимаю, что в наше время писать стихи гораздо сложнее, хорошие стихи, нежели в том серебряном или золотом веке.
Да,
тогда
да,
люди
быть...
позволяли себе такие вольности, как инверсии невероятных слов, даже инверсии ударений. Или там глотали гласные буквы вместо
Е.
Это направо-налево.
Да.
Раньше они были первооткрывателями каких-нибудь рифм, там, кровь-любовь. А сейчас, это, если употребить такую рифму, это будет, наверное, уже...
Хорошо,
вульгарно.
А так, может быть, тогда вообще писать нерифмованные стихи, благо варианты есть. Пишите что-нибудь нерифмованное.
Нет, не пишу никаким стилем, не рифмованное, там, не белым стихом. Стараюсь все-таки подбирать рифмы. Но, наверное, мой конек, это трудно, это составная рифма, когда там несколько слов подряд они рифмуются с другими словами или с каким-то словом.
Да,
Ну вот, например, тоже могу вам найти стихотворение с таким содержанием, короткое, если у нас есть
давай
время.
Это самое. Ну, давайте, пока ищите, я примерно могу привести пример составная рифма.
Да,
Мое любимое в этом смысле стихотворение. Вдох глубокий, руки шире, лягте на портал 3-4, бодрость духа, грация и пластика, общее укрепляющее, утром отрезвляющее я, если жив пока еще, гимнастика. Вот. Давайте теперь ваше стихотворение.
Это была осень. Вот представьте такую пору. Яблоки, груши просто перезрелые падают, они разбиваются о землю, на них садятся осы, бабочки. Это все бродит, ну и там просто целая армия насекомых. Одни из них — это адмиралы, одна из красивейших наших бабочек. Адмиралы на пьяных яблоках, небо синь глубина, то листвы галдеж, паутинки воздушные, я бы так упивался, кружил, да не выкрадешь. И не выманишь, вырвешь, выкупишь у природы беспечность пречистую. Приобнял жар калину, и только лишь, а уже слезно на сердце, и стою, окунаюсь в печаль журавлиную, разгораюсь кленовою свечкою, над стернёй возношусь паутиною, проживаю минуту беспечную.
Так, все-таки хоку в вашем творчестве есть? Хоку, танка?
Да, когда-то, мне кажется, конкурсное задание такое было, и я чуть-чуть погрузился в это дело. Но там абсолютно не обязательно, скажем, рифма, но...
Подсчет слогов важен.
Да, важен подсчет слогов, да, и количество строф. Ну, а я еще и взял, да и зарифмовал. А в одном, да, это было победитель, по-моему, какого-то конкурса международного стихотворения, сделал венок из нескольких танка, вот, но рифмованных.
Между прочим, ну хорошо, а шуточные стихотворения, вот, например, порошки, пирожки, лимерики, какие-то там еще двустишие бывают.
Ну да, есть у меня такие стихотворения, шуточные. Я уж точно не скажу, какие, ну, про старость, про еще что-то там. Да, в моем творчестве такое встречается.
Кстати, так, бывают ли стихотворения на заказ? Или бывает ли, хорошо, не на сторонний заказ, а, например, на собственный заказ, типа, напишу-ка я сейчас, как Гафт, эпиграммы на всех сотрудников лаборатории?
Ну, вот прям такого, конечно, не было. Но когда, опять же, готовишься к какому-то конкурсу, когда там определенная тема, ну, это, по сути дела, определенный заказ. Ты там участвуешь, ты должен написать стихотворение в определенной форме на четко заданную тему. Ну и вот бывало в жизни такое, что в школе задают детям какое-то домашнее задание. В частности, было такое, там, сочинить загадки о грибах. Но я не просто сочиняю загадки о грибах, а их рифмую, зарифмовываю. Ну, дочка довольна, учитель доволен. Вот и все.
Так, а бывает ли так, что вы хотели написать стихотворение об одном, вы вкладываете в стихотворение одно, а читатель прочитал что-то совсем другое?
Ну, это, конечно, крайне редкие случаи, крайне редкие. Я бы сказал даже иначе. Бывает такое, что читатель, ну, единичный читатель из многих, кто ознакомился с этим произведением, немножко недопонял. Порой даже не смысл, а... ну, ему что-то не понравилось в стиле. Или, например, вот однажды я участвовал, опять же, в конкурсе, и одна из судей, там четыре судьи, например, поставили высшую оценку, а пятая, ну, для мужчины это слишком экспрессивно написано. Ну, вот и ставит там троечку.
Кстати, вы много раз упоминаете о конкурсах. Любите вообще соревноваться?
Ну, на то время, когда я писал, да. Мне это нравилось. Это же оттачивание мастерства. Но сейчас уже несколько лет, на самом деле, не удается написать. Это прискорбно, это даже тяжело говорить, но это так. Как-то... Не нахожу времени. Хотя задумок очень-очень много, особенно по детской литературе. Там сюжетов масса, сказки, фэнтези.
Так что, прозу писать сложнее, чем стихи?
И то сложно, если относиться к этому серьезно и ставить высокую планку. На самом деле, порой ты старое стихотворение перечитываешь, и вот, или же даже ту же сказку, и опаньки, правишь какое-то слово, оно кажется тебе там, ну не то, что неуместным, но можно что-то исправить. Через год-два еще можно поправить что-то.
Кстати, обратила внимание, в ваших стихах довольно много, скажем так, старославянизмов, каких-то слов несовременных, нехарактерных для живой речи, да? Угу. Никто ж, почему?
Ну, наверное, это связано с тем, что большой период времени я имел тесный контакт с церковной средой. Думаю, поэтому. Преподавал там уроки, скажем, естествознания в воскресной школе, общение с священниками, прочтение книг, вот именно на тех языках, угу. На той речи, да.
Вот, кстати, есть ли попытки написать песню на свои стихи или уже на готовую музыку написать текст?
А был такой случай в моей жизни. Опять же, да, это связано с воскресной школой. На Пасху мы готовили утренник для родителей. Ну, не для родителей, а вообще для родственников детей. И на мои стихи мы положили мелодии, ну, довольно популярные, ну, и вот, да, пели.
Вообще, ваши стихи надо читать глазами или они для слуха? Вы их как, когда вот...
Глазами, вот именно глазами, потому что порой их стоит перечитать, потому что сюжеты порой запутанные, некоторые стихи там большие или это, можно сказать, мини-поэма. И сейчас... Опять же, вот разница там 19-го и начало 20 века и сейчас. Сейчас мы привыкли видеть какие-нибудь клипы, видеоряды по телевидению. И в том числе поэтому нам кажется, что также можно написать стихотворение. Вот это один кусочек сюжета. Здесь раз и переключаешься на другой сюжет, но без каких-то словесной подготовки читателя. То есть если бы это были какие-то, ну, как клипы или маленькие фильмы или мультфильмы, то это было бы вообще замечательно. То есть человек бы воспринимал это всеми органами чувств.
То есть на ваши стихи надо делать какой-нибудь клип?
Если бы это
или
было...
Или мультфильм, да.
Возможно, если бы я был достоин. Если бы это было популярно и востребовано.
Вы хотите быть популярным, востребованным, или все-таки поэзия – это для немногих по определению?
Я хотел бы, чтобы как раз-таки поэзия была востребована людьми. Не просто я, а само это рифмованное слово, которое бы ложилось на душу. Это мощный механизм воздействия на, скажем, на сознание, на душу человека. Но, к сожалению, сейчас другими инструментами влияют на душу людей, и они, вот видите, зависают там в ТикТоке, в соцсетях, к сожалению. Да. Там коротенькие сюжеты, примитивные сюжеты, это для людей проще.
Вот, возвращаясь к тому, что вы ученый, если будет проситься какой-то образ несуществующий, кто победит, художник или ученый? Там, я не знаю, бабочка среди зимы какая-нибудь появится. Или бабочка на нехарактерном растении. Кто победит?
Это на самом деле сложный вопрос. Сперва сработают ученые. Я смахну эту бабочку себе в сачок. Но, возможно, если я буду уверен, что она не улетит, а, как правило, я знаю там поведение насекомых, я сделаю кадр перед этим.
Дякую. Нагадаю, сегодня гостем программы был ведущий науковый сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных живёл науково-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсах Анатоль Кулак, кандидат биологических наук. Тут он выступал как поэт. Переслушать разговор можно на сайте radiokultura.by, так само на YouTube-канале нашего радио. На этом гукорежиссер Татьяна Василькова, оператор видео Олеся Давидович и ведущая Наталья Сиротко с вами развитываются. До хуткой встречи.